Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Обсуждение поставок Киеву тяжелой военной техники выявило особенность. Малые страны требуют одобрения таких действий со стороны крупных держав от производителей техники. А то и вовсе ставят условием аналогичные поставки Соединенными Штатами. Это вновь демонстрирует коалиционный коллективный характер прокси-войны, который ведет Запад против нашей страны. Россия, увы, бьется почти одна, хотя поддержка ее в мире есть и весьма значительная. Об этом рассказал Сергей Лавров, министр иностранных дел, накануне в Минске. По его словам, американцы пытались надавить на Лигу арабских государств с целью блокировать активность нашего министра во время его визита в Каир. Однако ни одно из требований США выполнено не было. Бойкот арабы считают Запад виновником войны на Украине. Другой пример лояльности Москве – недавнее предложение Мадуро о создании в Латинской Америке политического блока России, Китая и Венесуэлы. По сути, это приглашение Москвы в мягкое подбрюшье США на континенте и заставляет вспомнить Карибский кризис. Советская внешняя политика создала русским устойчивую репутацию достойных врагов американцев. На новом эпохе истории нас опять, на новом витке истории нас опять ждут в Латинской Америке. Схожие позиции, пусть и молчаливо, придерживаются многие страны третьего мира. Но Америка не унимается. Как пишет ихняя газета «Нью-Йорк Таймс», не только танки будут обсуждаться на так называемой танковой встрече в Рамштайне сегодня в Германии. Не только немецкие «Леопарды», американские «Абрамсы», британские «Челленджеры» и французские колесные «АМХ-10РС» могут приехать на Украину. Там еще и бомбы. Причем бомбы новейшие, самые супер-пупер крутые, каких даже в самой Америке нет. Это управляемые бомбы ГЛСДБ, которые будут запускаться специальными ракетами, а потом планировать и падать на цели. Наводиться они будут по GPS, отклонение не более метра, а дальность действия такого оружия от 150 до 170 километров. А это значит, бомбочка такая, хоть и небольшая, всего 16 килограмм взрывчатки, вполне способна долететь до Крыма. То есть американцы теперь уже напрямую хотят, чтобы Украина по Крыму отбомбилась, посеяла там панику, заставила наши военно-морские силы и авиацию перебраться на Кубань. Ну а потом на переговорах потребовать, чтобы мы убрались из Украины, убрались из Крыма. Ну а потом мы развалились на мелкие семидоры. Если все так, чем будем отвечать? Правда, в той же газете «Нью-Йорк Таймс» американцы пишут, что даже эти бомбы не дадут возможность Украине захватить Крым. Но позволит укрепить позицию на любых будущих переговорах. И только тогда, когда над Россией поднимется дамоклов меч западных бомб, можно начинать переговоры. Министр иностранных дел нашей страны Лавров сказал, что США создают коалицию против России, чтобы окончательно решить русский вопрос. Нашу страну уже пытались уничтожить Наполеон, Гитлер, ну и вот теперь третья сволочь под названием Байден. «Но ничего у вас не выйдет, господа», — сказал он. «Чтобы боевые действия на Украине завершились, Россия должна потерпеть поражение. Это уже канцлер Германии Олаф Шольц. А наш бывший президент Медведев на это ответил. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». То есть Медведев продолжает махать ядерной дубиной. Если над Россией нависнет угроза развала, ну тогда ждите сарматов с соответствующими боеголовками. Ну, уничтожить планету в ядерном огне это, конечно, можем и мы, и американцы, да только вот зачем? Зачем вообще все эти войны, если целью, по сути дела, изначальной целью этих сражений является наполнение карманов очередных олигархов? Не проще ли высокоточными теми же бомбами или ракетами уничтожить самих буржуев, установить социалистическую систему на подавляющей части территории планеты, ну и затем просто жить спокойно без войн и каких-то столкновений не только между странами, но и внутри них? Если все принадлежит народу, то за что воевать?
Кремль предупредил Евросоюз об опасных последствиях поставок оружия Украине для нанесения ударов по российской территории. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные действия могут вывести конфликт на новый уровень.
МИД России в качестве ответной меры ввел персональные санкции в отношении 31 гражданина Новой Зеландии. В стоп-листе представители власти, журналисты и общественные деятели. Им запрещен въезд в Россию. Россияне стали чаще оформлять покупки в рассрочку. Таковы данные сервиса компании «Долями». За прошлый год ежемесячный объем покупок, оплаченных по частям, вырос более чем в 10 раз. Центробанк сообщил, что скоро банки лишат возможности маскировать займы под сервисы оплаты покупок частями. В России выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с конца декабря. Количество госпитализаций увеличилось в 34 регионах. По данным иммунологов, новый штамм коронавируса «Кракен» способен уклоняться от антител. По всей России прошли традиционные крещенские купания. Более 1,5 миллиона верующих россиян окунулись в прорубь. Безопасность крещенских купаний в этом году обеспечивали 11 тысяч спасателей МЧС России.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сообщил о громадных потерях России из-за действующего закона о валютном регулировании и валютном контроле. Закон о валютном регулировании довольно пакостный, поскольку он позволяет вывозить из России золото, хлеб и металлы, не возвращая выручку домой. Этот закон действует и сегодня, несмотря на войну. Капитала вывозится все больше и больше, даже несмотря на то, что введены санкции. Арефьев заявил, что коммунисты предлагают аннулировать действие этого пакостного закона. «Мы обескровливаем нашу страну, лишая ее всего. Ни в одной стране такого нет», – заявил депутат. Очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий, состоявшегося 17 января под руководством заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, было посвящено подготовке к массовым акциям 21 января, в день памяти основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. И опять только возложения, концерты, встречи, но никаких серьезных акций протеста. Поражает беззумность нашего партийного руководства, которое перестало, собственно говоря, бороться за социализм. Это очень тревожный сигнал в условиях войны. Казалось бы, 100 лет назад война, эпидемия, империя подтолкнули страну на великую социалистическую революцию октябрьскую. А сейчас почему-то руководство нашей партии прячет голову в песок, тем самым невероятно злит простых коммунистов по всей территории страны. Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для товаров российских производителей у входа в торговые центры и магазины. Соответствующие рекомендации разосланы по регионам. Подлинность документа подтвердили в аппарате зампреда правительства. Мера нужна, чтобы создать условия для продажи продукции отечественных производителей и фермеров. И дана для выполнения выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения правительства. То есть есть шанс, что с ларьками бороться перестанут, если там будут продавать продукты, выращенные на нашей территории. Но протокол о намерениях или действительно будет так, поживем, увидим. Пациентка загорелась на операционном столе в знаменитом московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Произошло замыкание в оборудовании в медицинском, в результате чего пострадавшая получила сильные ожоги. Руководство больницы попыталось происшествие скрыть. Однако информация просочилась за пределы учреждения. Пострадавшая планирует подать на медиков в суд. Помимо претензий со стороны пациентки, в больнице пройдет проверка от Следственного комитета.
В течение последних 30 лет КПРФ не раз доказывала свою правоту в оценках ситуации в стране и мире. Если бы программные предложения Компартии были приняты парламентом, многих проблем можно было бы избежать. Именно поэтому в год 30-летия КПРФ всем политическим силам необходимо наладить открытый диалог. Руководство Компартии рассказало о первоочередных задачах российского парламента в весеннюю сессию. Подробности в нашем материале.
14 февраля исполняется 30 лет со дня возрождения Компартии России, которая фактически была под запретом после развала Советского Союза. Об этом с трибуны Госдумы напомнил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Миллионам людей новая власть отказывала в праве иметь убеждения, и плевать она хотела на закон и Конституцию. И Запад, как теперь, не одергивает Зеленского, не требует от него не душить политическую оппозицию, так и тогда не требовал от этого от Ельцина. Возрождение нашей партии потребовалось потому, что до власти дорвались абсолютные циники. Их не смущал тот факт, что полнотой власти они овладели ценой разрушения нашей большой родины, Союза ССР.
В руководстве КПРФ напоминают, все 30 лет партия отстаивала историческую правду и ценности патриотизма, защищала свою страну и выступала резко против навязанных Западом ценностей.
Мы гордимся тем, что оказались правы, отстаивая политические и патриотические ценности, противостояв фальсификациям истории, ведя борьбу с антисоветизмом и русофобией. Потом подтянулись и другие, и в год 30-летия возрождения КПРФ мы желаем согражданам быть искренними и последовательными патриотами. Мы имеем на это право, потому что сами действовали так всегда, а не по случаю. А еще мы призываем чувствовать грани и никогда не соскальзывать в национализм. На фоне бандеризации Украины нужно хорошо понимать, как национализм опасен, особенно в большой многонациональной стране.
Дмитрий Новиков отметил, что КПРФ всегда давала честные оценки происходящего в стране. В первую очередь социально-экономической политики, которая проводится по западным либеральным лекалам. В Компартии настаивают, без особой роли государства в экономике, без перехода на социалистические рельсы, ни о каком прорыве говорить нельзя.
Если же вы за конкурентоспособность России, за новую индустриализацию и понимаете, что без государства не обойтись, то давно пора поддержать национализацию ключевых отраслей экономики и банковской системы. С этого нужно начинать, с вопросов собственности. Задача деолигархизации России – это вопрос и социальной справедливости, и экономической эффективности, и управляемости государством, вопрос суверенитета. Мы доказываем это все годы, и правоту КПРФ пора признать, время ее доказало.
Но пока руководство страны берет на вооружение только отдельные идеи коммунистов, а ситуация требует комплексного подхода. Принятие предложений Компартии уже давно назрело, и начать следует с закона о детях войны. Сегодня это вопрос общенационального значения и исторической справедливости. В условиях проведения специальной военной операции закон приобретает особый смысл не только для старшего, но и для молодого поколения, особенно для тех, кто защищает нашу родину от фашизма и бандеровщины.
Если Госдума, Государственная Дума, российский парламент не защитит поколение пожилых антифашистов, тогда откуда ему брать уверенность в том, что страна позаботится о них, молодых антифашистах? Ну, может быть, даже не о них самих, а себя не думают в последнюю очередь, но, по крайней мере, об их семьях, об их детях, об их супругах, об их престарелых родителях. Об этом же должны думать депутаты Государственной Думы.
Китай в новом году планирует совместно с Россией сформировать более справедливый порядок на мировой арене. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он подтвердил готовность Пекина выстраивать взаимовыгодный диалог с Москвой.
Во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие работники транспорта, энергетики, образования, а также правоохранители. Напомним, французские власти планируют повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ о распуске Нижней палаты парламента страны, а также о прекращении полномочий местных представительных органов всех уровней. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Токаев назначил на 19 марта. В Мадриде медицинские работники вышли на марш за улучшение условий жизни и повышение заработной платы. В акции приняли участие около 30 тысяч человек. Протестующие раскритиковали правительство за недофинансирование системы здравоохранения. Американская корпорация Microsoft планирует сократить около 10 тысяч сотрудников в течение этого года. Такие меры обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.
Пятиэтажный жилой дом промерз насквозь. В городе Кохме Ивановской области аварийное здание в морозы покрылось снегом и инеем изнутри. В квартирах температура чуть выше нуля. Дом настолько ветхий, что протопить его невозможно. Люди буквально выживают в ледяной кирпичной коробке. Подробности в нашем материале.
Потолок ледяной, дверь скрипучая. Это в точности прожилой многоэтажный дом номер 64 на улице Октябрьская в Кохме. В январские морозы дом просто промерз насквозь, а люди оказались в ледяном плену.
В дому трещины, фундамент сыпется. Ну, администрации дел нету, как бы люди живите. Я мать-одиночка, у меня двое детей, и мне приходится снимать квартиру и оплачивать жилищные условия, которые в том месяце составили в размере 700.
7 тысяч в месяц за комнату в бывшем общежитии. Такие коммунальные платежи приходят жильцам, у которых в доме нет горячей воды, в квартирах температура 4-5 градусов выше нуля, а стены покрыты плесенью и грибком.
Вон, видите, у меня вот шкаф черный внутри, вон, снимите, вот, видите, что творится. У нас все разваливается. Я даже не знаю, вот все, правда, все. И живем, и холодно, и мучаемся.
Здание построено более 40 лет назад. Здесь изношен водопровод, потолки и подвал протекают, проводку регулярно замыкает. Летом дом горит, зимой промерзает насквозь. Управляющая компания давно отказалась обслуживать здание, а администрация города много лет не замечает проблемы.
Мы все равно продолжаем бороться за признание аварийности данного здания. Окажем полную юридическую поддержку жителям. Также продолжим работу по запросам соответствующей инстанции.
Наш телеканал уже рассказывал про это старое общежитие на улице Октябрьская. Ровно год назад по инициативе коммунистов здесь побывала уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.
Давайте все вместе берем вопрос на контроль. Какие бы ни были тяжелые времена, да, и мы понимаем, что бюджет не резиновый, но все равно обязанность государства обеспечивать, да, достойный вот уровень жизни.
Прошел год, а ничего так и не изменилось. Юристы Ивановского обкома КПРФ бьются за то, чтобы здание признали ветхим и аварийным, но жильцов никто не собирается расселять. Антон Кириллов, «Красная линия».
«Живите, как хотите». В микрорайоне Дуброва города Ярцево Смоленской области нет никакой инфраструктуры. Местные жители много лет пытаются добиться проведения воды и газа, строительства дорог. Но чиновники проблемы людей решать не торопятся.
Здесь у нас замечательный район. Ничего здесь нет, воды нет, газа нет, хотя основная труба проходит недалеко. Света нет, жители сами за свой счет проводили освещение. В районе нет ни магазинов, ни аптек, ни школ, ни детских садов. Автобус сюда также не ходит.
Несколько лет назад деревня Дуброва стала одним из микрорайонов города Ярцево. Здесь начали выделять участки для индивидуального строительства льготным категориям граждан. Но никаких условий для этого не создали.
Вот в таком состоянии сейчас наш дом. Чтобы его достроить, нужна инфраструктура. Чтобы жить здесь с внуками, чтобы приезжали дети и отдыхали, нужна инфраструктура. Хотя бы вода и дороги. Чего у нас, к сожалению, нет. В этом году, слава богу, добились газа за 16 лет.
Жители микрорайона неоднократно обращались во все инстанции. Но от чиновников приходят одни отписки.
Здесь собраны все документы, все ответы с администрации, от губернатора, от господина Макарова, главы нашего города, от прокуратуры, которые все как под копирку говорят о том, что у нас в микрорайоне все замечательно, дороги у нас в удовлетворительном состоянии. Освещение у нас есть, водопровод у нас есть.
Коммунисты города Ярцево помогают местным жителям добиться улучшения условий. Уже подготовлены депутатские запросы главе района и губернатору области. Мы будем следить за развитием событий.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 2 градусов тепла. В субботу, 21 января, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 4-6, днем 2-4 градуса мороза.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о той небывалой волне русофобии, которая в последнее время поднялась на Западе. Чем она вызвана именно сейчас, когда она остановится и пойдет ли на спад, и как вообще России на это реагировать. Гости нашей программы. Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ Нила Ломоносова, доктор философских наук. Леонид Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Степанян Арайка Ганесович, президент Академии геополитических проблем. Арай Кенесович, добрый день.
Добрый.
Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
И Синелобов Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук. Алексей Павлович, добрый день. Леонид Николаевич, начнем с вас. В декабре 1989 года, конкретно 3 декабря, президенты Горбачев и Буш-старший тогда заявили, что СССР и США больше не являются врагами. И, в общем-то, эта дата, она считается официальной датой окончания Холодной войны. Потом еще некоторое время был такой вот медовый месяц, который растянулся на несколько лет. И действительно, даже, там, не знаю, в кино мы не воспринимались как враги. В общем-то, обменивались какими-то даже теплыми выражениями друг в адрес друга. Помните, Буш сказал в отношении Путина, с этим парнем можно иметь дело в американской манере. Но потом вот что-то, что исторически обусловлено, что объективно обусловлено, вот это что-то взяло верх. На ваш взгляд, что это за объективные тенденции? Почему центростремительные тенденции между США и Россией все-таки неизбежно сменились центробежными? И насколько это было неизбежно, уж если на то пошло?
Ну, так получилось, что я в это время как раз работал в нашем посольстве в Соединенных Штатах и все это наблюдал изнутри и оттуда. Было совершенно очевидно, что они восприняли ликвидацию, уничтожение Советского Союза. Это был, конечно, не распад. Я вообще против этого термина. Это было сознательное уничтожение, самоубийство, самоуничтожение, как угодно, так сказать. Хотя, убийство, конечно, скорее. Запад к этому приложил, и его разведывательные и другие структуры много усилий, они об этом мечтали, так сказать, но это было чисто дело вот этой группировки, так сказать, Горбачева, вокруг него, так сказать, и так далее. Тем не менее, в Соединенных Штатах это было воспринято как их победа, как результат их усилий. Поэтому они открыто заявили, что мы победили в Холодной войне. Даже медаль у них за победу в Холодной войне при мне многих, так сказать, из руководства элиты американской они этой медалью торжественно награждали. Потом они стали заявлять, что и мы уничтожили Советский Союз. И возникло, по словам замечательного американского советолога, к сожалению, ушедшего от нас, Стивена Коэна, наступил триумфализм, так называемый, в Америке. То есть состояние триумфа. Мы победили главного этого врага, и теперь это навсегда. наша неолиберальная идея, наша идея о вечном руководстве американцами всем миром в американских же интересах, она широко распространилась не только среди элиты, среди в целом американского народа, за отдельными редкими исключениями, каким как раз был Стив Коэн там и несколько других интеллектуалов. А в целом это было таким образом. И потом начались процессы, этому противоречащие. Причем, надо сказать, что они начались еще при позднем Ельцине. Вот если почитать опубликованные не так давно, а ранее абсолютно секретные стенограммы его переговоров с Клинтоном, уже где-то в конце 90-х годов, то там сразу бросается в глаза, что Ельцин начал говорить, а почему вы продвигаете свои вооруженные силы натовские к нашим
я
границам?
Я что вспомнил. Помните знаменитую реплику Ельцина, когда он говорил, американцы забыли, Россия обладает полным арсеналом ядерного оружия.
На секунду, он не так да. сказал. Бил, видимо, на минуту. На секунду забыл.
Да,
это
да.
Это он был так как раз в Китае.
Довольно угрожающе.
Далее он даже в припоследнем их разговоре зафиксированном заявил о том, что знаете что, вы вообще не забывайте, что мы великая страна, и вообще у нас есть такая же своя сфера интересов законных, поэтому давайте так договоримся. Вы занимаетесь Южной Америкой, у вас есть доктрина Монро, так сказать, вот в соответствии с этой доктриной мы вот туда вмешиваться не будем, это как бы ваша поляна. А наша – это Европа. Вот Европой будем заниматься мы. Это наша сфера интересов, сфера нашей безопасности и так далее. Я себе представляю, как Клинтон должен был воспринять эти слова. Да. Вот. Но на самом деле он просто ничего не ответил. Он просто мертво промолчал по этому поводу. Но потом, я думаю, что он в окружении своих там сотрудников, он все сказал, что по этому поводу думает Клинтон. Он, видно, над ним так же хохотал, как на знаменитых кинокадрах, где он, так сказать, открыто издевается над этим Ельцином и так далее.
Я думаю, что, кстати, отставка Ельцина, она... тоже была вызвана в том числе этим, потому что они подумали, что он немножко стал забываться, и надо поставить более как бы управляемого человека. Я прошу прощения, я хочу перебить, но это вот как раз в струю того, о чем вы говорите. Вы знаете, у меня все время терзал вопрос, а почему же Горбачев никак не отреагировал на события в Беловежье? И теперь я все-таки думаю, что я нашел ключик к этому ответу. Смотрите, когда эту бумажку они подписали, хорошо известно, об этом сам Ельцин говорил, и Горбачев возмущался этим, якобы возмущался. Первым же он позвонил кому? Бушу.
Ну, конечно.
А вот дальше нам не рассказывают, что произошло, а дальше Буш наверняка позвонил Горбачеву и сказал ему, Михаил Сергеевич, если ты не хочешь, чтобы тебя на Западе восприняли как диктатора, который не пускает на свободу народы, то, пожалуйста, не предпринимай никаких шагов. Я думаю, что Горбачев понял, что если он сейчас предпринят какие-то шаги по нейтрализации этих ребят, то он при этом прекрасно понимал, что ему все равно уже не быть главой государства, потому что люди, которые бы пришли к власти, они бы его неизбежно не просто свергли бы, они еще завели бы на него уголовное дело. И чем это бы закончилось, еще одному богу известно.
Предпочел остаться лучшим немцем.
Я думаю, что в целом это правильная версия, хотя мы с вами не знаем, звонил ли на самом деле Буш или не звонил, но то, что такого рода соображения без всякого Буша могли быть у Горбачева, с этим я полностью согласен.
Леонид Николаевич, все-таки вот вкратце, прям совсем...
Да, но теперь дальше, я теперь скажу дальше. Да. А потом пришел Путин. Но надо понимать, вот так же, как вот смотрите, у нас есть конституция ельцинская. Там написано, что Россия является преемником Советского Союза. А юристы-правовики даже говорят о том, что является продолжателем Советского Союза. Это очень сильная формула. Но та власть, которая пришла вот в 90-м году, в 2000-м году, она себя считала преемником не Советского Союза, а ельцинского режима. И я думаю, что она считала, как это не парадоксально, себя в этом смысле такими же победителями, как считали американцы. То есть триумфализм, точно, точно, как это не точно чудовищно выглядит, был с обеих сторон. Точно. И они себя чувствовали триумфаторами. И они схватили все эти заводы, фабрики, землю, собственность, недвижимость. И самое потрясающее, что после всех тяжелейших ударов, которые испытала Россия со стороны Запада, всех кризисов и ужасов, которые с тех пор прошли за 30 лет, мне кажется, что наша политическая и особенно экономическая финансовая элита по-прежнему держится за все это и не хочет терять, вот так же, как американцы не хотят своей мировой, так сказать, власти, которую они себе вообразили, терять, так же и эта группа во главе нашего государства тоже не хочет терять то, что они захватили в 90-м году.
Евгений Ильич, но вот про русофобию все-таки, это одна из ключевых тем нашей программы. Вот то, что сейчас происходит, отмена фактически русской культуры, запрет русской культуры, которая была всегда частью мировой, вот такого, извините, свинства, такого накала, такого нагнетания не было никогда и не было во времена Советского Союза. Все-таки мы знаем, Америка была подвержена обаянию силы и признавала наше место в мире, и как к врагу относилась к нам весьма уважительно. А вот сейчас прям вот снести все. Откуда? Почему сейчас такая ненависть, какая-то вот истерическая, я бы даже сказал?
Вы знаете, я думаю, что базовой основой вот подобного отношения является общая деградация элит. Элит вообще. И политической, и экономической, и культурной, какой хотите. А это вот как раз такие совершенно очевидные плоды многолетней, я бы сказал, многодесятилетней системы слома традиционного образования. Прежде всего в Европе. Я не говорю про США и Канаду, потому что там всегда система образования желала много лучшего, понимаете? Но даже в европейских, ведущих европейских странах, в той же Франции, Германии, даже Италии, которые считались лидерами как бы образованного мира, произошла деградация. Прежде всего на уровне подготовки кадров и специалистов узких, и, например, в той же Франции знаменитые учебные заведения, где готовится политическая элита. Там же они не скрывали этого. Понимаете, если у нас действительно были социальные лифты, и представитель любой профессион де фуа мог сделать себе политическую карьеру, во Франции, если ты не закончил, например, определенное учебное заведение, как и в Англии, да, ты не мог вообще делать никакой политической карьеры реальной. Это первая причина. Вторая причина – от безысходности. Третья причина, мне кажется, почему такой накал русофобии, а потому что надо расчеловечить своего потенциального врага, который стал уже реальным врагом, и надо соответствующим образом промыть мозги своему населению. Ведь вы же поймите, падение уровня культуры и образования произошло во всем мире, и прежде всего в Европе и в США. Вы не думайте, что европейцы – это светоч, так сказать.
Да, там, мы видим, честно говоря,
да, все. Там уровень образования катастрофически упал. И они сейчас кушают вообще любое варево, особенно преподнесенное в эмоционально окрашенных тонах.
Хотя у нас здесь по-прежнему иллюзии сохраняются среди значительной части
населения. Да, мы думаем, что Европа – это до сих пор какой-то, значит, лидер там системы образования. Почему у нас столь много было, так сказать, заключено контрактов, всякого рода сотрудничества с европейскими университетами, институтами, и учебными, и научными, и научно-исследовательскими, и так далее, и так далее. Уже давным-давно все деградировало. А для того, чтобы иметь поддержку, в том числе и на выборах, кстати, вот говорят, что они там потеряют какие-то электоральные возможности. Слушайте, там все как говорится, в это, при вязании, да? Одно цепляет другое. Для того, чтобы не потерять этой поддержки, надо просто деградировать умственные способности своего собственного населения, своего избирателя. Да, да, да. Вот да. Они это и делают. Вот. И сейчас идет такое же промывание мозгов, как в свое время, на протяжении трех десятков лет, шло промывание мозгов на Украине. Там, кстати, результат великолепный. Великолепный. Вы обратите внимание, что речь идет даже не о так называемых этнических украинцах, не о молодом поколении украинцев, рожденных уже после краха Советского Союза, а об этнически русских.
Русские, да.
Вот о чем речь идет. Люди, которые были рождены в Ярославле, в Вологде, там, я не знаю, в Челябинске.
А как там Геббельс-то говорил про СМИ? Дайте мне СМИ, и как там правильно это звучало?
Да.
Что я превращу любую нацию в скотов.
Ну да, да, да. Вот об этом надо как раз и говорить. И этим во многом объясняется та ситуация, которая сейчас существует и у нас в стране, и на всем постсоветском пространстве. То же самое, слушайте, то же самое происходит. Это может быть самое опасное на территории всех союзных республик.
Да. Олег Геннадьевич, к сожалению, я должен признать, что попытки демонизировать Россию, превратить ее в изгоя на Западе, среди западной аудитории, среди остального мира там прямо обратный процесс. Но даже опросы показывают, что, к сожалению, отношение граждан в целом к России ухудшилось на Западе. Хотя в остальном мире или улучшилось, или осталось без изменений. Но вот на ваш взгляд, насколько это долговременный процесс? Удастся ли потом каким-то образом нам снова примириться, договориться? Ведь я всегда привожу пример вот с той же Польшей. Мы можем расходиться идеологически как угодно, далеко физически при этом не станем дальше ни на метр. Все равно рано или поздно никуда мы с подобной лодки не денемся. Но сейчас такое ощущение, что западные элиты решили все горшки побить, пуститься во все тяжкие.
Значит, давайте так. Что из себя представляет Запад, да? И действительно весь Запад нас ненавидит или нет? Значит, Запад, если взять это Западная Европа, да, они традиционно, исторически они ненавидели русских, боролись с русскими. Вот, даже идет Центральная Европа, да, и Восточная Европа, Северная Европа, и они все по-разному относятся к России. Даже сегодня, несмотря на оголтелая русофобская пропаганда, например, в Восточной Европе не всегда побеждает эта идеология. Ну, например, в Словакии американцы сделали опрос общественного мнения, да, как в Словакии относятся к конфликту России-Украины. Так 52% поддержали Россию. Вы знаете, это делают американцы, хотя они такую активную антироссийскую русофобскую пропаганду ведут, и они удивлены были, что столько пропаганда, да, и все равно Словакии...
Это кстати, маленькая... прежде Чехословакии, Словакия была наиболее просоветская.
Там, там идет, чтение памяти погибших солдат, они там на коленях перед солдатом победителя там памятника стояли, цветы возложили и так далее. То есть, Венгрия, например, да, тоже нельзя сказать, что там какие-то там есть антироссийское настроение. Даже в Болгарии, хотя там...
Среди народа, я думаю, да.
То есть среди народа это значит, русофобии такого нет. В Восточной Европе. Ну, я не говорю там
про Сербию.
Да, сербы не говорят.
Послушай, даже в Польше, вот у нас обычно Польшу представляют как оплот русофобии, но среди простого населения Польши
там... А это видно по соцсетям.
Да. Вот даже и что это означает? Это означает, что власть в этих странах просто находится у узурпаторов. Вот знаете, они взяли власть...
Оккупационная администрация.
Это вся оккупационная администрация. Они не проявляют, защищают волю народа. Они против этого народа. Они это не скрывают, что они против собственного народа. Они говорят, мнение моего народа плевать, мы будем защищать это самое, Украину. Так говорит министр иностранных дел Германии, так говорят Польша, так говорит во всех этих, Словакии также говорят там, понимаете? То есть народ против вооружения Украины, они плевать хотели мнение собственного народа. Теперь, что нам делать в этой ситуации? Вы знаете, до сих пор Россия такой сидела, глухой обороне. Там нас били, мы так защищались там, со всех сторон, да? И создалась некая иллюзия, что вот везде вот эти цветные революции побеждают, потому что там привлекательный проект. Ничего подобного. Никакого привлекательного. Это обман. То есть подкупают определенную часть пассионарной молодежи, помогают им незаконным путем захватить власть, позволяют совершать ряд преступлений, потом на это берут они на крючок, и все. Они начинают...
И каждый раз это повторяется. Наш проигрыш.
Да,
американцы.
И вот получается, что некий такой старик, маразматик Сорос оказывается сильнее любого государства. Нет, это не так.
До недавнего времени было, да. А теперь нет.
Нет. Mm-hmm. Когда государство решило противостоять, везде, где противостояли, они победили.
Точно.
Там не получилось. Теперь А что нам в этой ситуации сделать? Позволять, чтобы вот это народы Восточной Европы были съедены вот этими сатанистами, садистами. Там во власти есть садисты. Вот знаете, вот я их называю крысы-садисты, вот, которые наслаждаются, как они, значит, издеваются над своим народом, над чужим. Наслаждаются. Теперь нам нужно просто в странах, где к нам относится симпатия, помогать активной молодежи освободиться от этих узурпаторов.
Да.
Просто надо помочь.
Как когда... делал Советский Союз.
Да, это, не надо в это стесняться, понимаете? И якобы, что у нас нечего предъявлять, предложить. Это все ложь. Они все нам на месте знают. Все знают, что надо делать, надо им поддержать. И если мы начнем, например, Словакии поддержим, там, да, вот люди там крайне отрицательно своему правительству. Там есть люди, очень достойные есть люди, при том есть бойцы, не то, что там, знаете, фармазоны так сказали, возмущались, пошли по домам. Нет, но там бывший глава Верховного суда, или там Верховный судья, Штефан Харабин, он... борется с этой властью, понимаете? И там есть у него очень сильная такая молодежная команда. Если Россия окажет им поддержку, я не сомневаюсь, что они победят. И вот эта цепочка можно распространить. В Болгарии у нас много сторонников, понимаете? Много. Они считают Россию своим старшим братом. Но власть, опять же, находится не у тех людей.
Давайте я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И результаты, они, честно говоря, меня и обрадовали, и огорчили одновременно. Каково реальное отношение большинства жителей стран Запада к народу России? Дружеское – 0%, нейтральное – 86%, враждебное – 13% и затруднились ответить 1%. Алексей Павлович, ну, понятно, меня огорчил первый пункт, это 0, но, наверное, все-таки ушли 86%. И большинство наших зрителей считает, что отношение народов, оно как минимум нейтральное и совершенно непробиваемое вот для этой русофобской истерики. Все-таки она свойственна именно истеблишменту. А вы что об этом думаете? Но при этом я все-таки считаю, что в Европе у нас есть друзья среди простого народа.
Да нет, есть-то они есть. Только я немножко в другую сторону разверну. Дело все в том, что советская цивилизация была подлинной. Во-первых, она была самостоятельной. И экономически, и во всех смыслах. И советская цивилизация давала миру высочайшие образцы. Будь то наука, будь то образование,
спорт.
Будь то культура, да. Будь то спорт. Понимаете, а когда за эти десятилетия сделали плохую копию Америки, здесь сразу возникает вопрос, чем восторгаться?
На их поле по их правилам проигрываем.
Я тут недавно читал выступление одного профессора американского, он уже в возрасте, но он просто с каким-то счастьем вспоминает эпоху Холодной войны, как они соперничали с советскими учеными. Во-первых, это для них была настоящая наука. Во-вторых, их власть выдавала средства под это все. И вместе с этим он там пишет, что мы переписывались, мы общались как люди, несмотря на все прочее.
Уважали друг друга.
Как только советских ученых нет, уже и не науки,
да, даже
и ничего уже нет.
Интеллектуального спарринга нет.
И поэтому вот этот вот ноль, он очень-очень вот важен с точки зрения понимания. Если мы взяли все форматы, если у нас все эти там болонские системы, если у нас наши ученые должны отчитываться статьями по каким-то хиршам, там всем этим непонятно зачем, непонятно каким, мы не являемся подлинниками, как это было в советской стране. То есть мы не даем миру.
Высочайший,
конечно, подделка, высочайший. Да. И в связи с этим, разумеется, это вот... в этой цифре. Ну да, основная часть нейтральная. Кто-то вообще не интересуется, живет бытовой жизнью. Кто-то, может быть, по старой памяти. Вот. Но тут как раз-таки феноменально. Это в чем штука? Почему в годы советской власти рабочий в Азии или в Африке, или где-то еще, он, может быть, в университетах не учился? Но, узнавая, как работает общественная система советская, она, конечно, была ему ближе.
Срабатывало классовое чувство.
Ну, разумеется. И вот в этом, вот, наверное, тоже очень-очень важный момент.
Вот как раз, Евгений Юрьевич, и в документах нашей партии, и в материалах наших пленумов и съездов отмечается, что антисоветизм и русофобия – это очень близкородственные понятия. И вот на наш взгляд, на мой взгляд, это действительно имеет под собой большую основу, потому что Запад, извините за непарламентское выражение, до мокрых штанов боялся Советского Союза. И теперь теперь такое впечатление, что он прежде всего боится не русских как таковых, а то, что Советский Союз в той или иной форме восстановится, то, что Россия получит вот эту привлекательную идею и опять станет альтернативой. Вот на ваш взгляд, насколько Запад смотрит на нас и видит здесь вот эту красную территорию?
Нет, я не думаю как раз, что они опасаются возрождения какого-то коммунизма или советской власти, потому что наша власть на протяжении всех этих 30 лет ярко и всегда вычурно демонстрировала свою приверженность основам буржуазной этики, буржуазной морали, буржуазной собственности, священной, неприкосновенной, которая, как оказывается, сейчас никакая не священная, неприкосновенная, да. Понимаете? Нет. Драпировка мавзолея, она что, обращена вовнутрь страны, что ли? Да нет, конечно. Это демонстрация нашей готовности.
На экспорт.
Ну, конечно, вычеркнуть имя. Почему до сих пор имя Ленина полоскают на всех этажах власти и делают из него монстра?
Ну, Владимир... А Ельцина не трогают.
Да, Владимир Ильич уже упокоился почти 100 лет назад. Слушайте, ну отстаньте вы. Ну что ж вы с мертвецами-то сражаетесь? Понимаете, когда сражается с мертвецами, боятся мертвецов, но это вот ярчайший показатель неуверенности в самих себе. Вот. Я думаю, что здесь идут чистой воды, конечно, империалистические разборки, потому что сейчас на Западе утвердилась концепция своеобразной миросистемы, суть которой заключается в том, что мир надо делить на зоны влияния. Неважно, какого размера территория, важно, какое количество потребителей. И для того, чтобы развиваться более-менее динамично, с тем, чтобы получать определенную норму прибыли, без которой капиталист просто не может, понимаете? Вся философия существования капиталиста – это прибыль, норма прибыли, да? Чем она выше, тем лучше. Надо иметь под ружьем, условно говоря, как минимум 500 000 000 человек. Понимаете, отсюда возникают вот эти вот микро- там, или макроэкономические регионы или континенты. Вот Европа, условно говоря, да? Почему под себя Запад подмял Восточную Европу, а им не хватало вот до этого 500 000 000?
Да.
Вот они надергали.
Отнял у нас,
ну, конечно.
Взял себе.
Понимаете, то же самое касается среднеазиатского региона и т.д. и т.п. И получается, что вот в этой конфигурации Россия, оказавшись между двух огней, с одной стороны 1,5-миллиардный Китай, 1,5-миллиардная Индия, с другой 500 000 000 Европа, а дальше нас не пускают никуда. И мы в таком разе получаемся в чистом виде сырьевым придатком. В чистом виде сырьевым придатком. А еще с учетом того, что нас обложили в рамках там системы ВТО, там, значит, ну и других международных структур. Слушайте, почему наша экономика 30 лет топчется на месте? Да именно поэтому. Даже не потому, что у нас во главе правительства стоит Силуанов, там, Набиуллин и т.д. и т.п. Все это было заложено в матрице развития нашей экономики. Именно тогда. Вот сейчас мы пытаемся каким-то образом вылезти. Но опять-таки, как мы пытаемся вылезти? Помните, несколько лет назад нам говорили, импортозамещение. Ребята, чем мы занимались? Мы разве занимались импортозамещением? Мы просто наши потоки, товарные потоки, перенесли из Европы в Китай. И на самом деле развитием собственной индустрии не занимались. Вот сейчас где-то чего-то в условиях действительно вот этой операции, мы вынуждены запускать наши военные заводы, которые производят, прежде всего, конечно, вооружение и боеприпасы. Но всех остальных отраслей-то это не касается. Я не беру там, например, ту же металлургию и так далее. А то, что касается наукоемких отраслей, где там у нас прорывы-то? Ничего этого нету. Для них Россия стала бы действительно красной угрозой только в том случае, если бы мы действительно, во-первых, провозгласили на весь мир о том, что мы восстанавливаем Советский Союз, и нечего нам бояться этого. Это, извините, наше историческое пространство.
Именно.
Наше кровное. Да. Куда залезли? Вы что, пришли ко мне домой? И у меня шарите по комнатам, на кухне, еще в туалет зашли ко мне. Вам кто вообще разрешил-то? Ребята, ну-ка брысь отсюда. Но кто может провозгласить это? Коммунисты. Вот когда коммунисты придут к власти, и когда они провозгласят, я вас уверяю, что весь мир, ну, здоровый мир, да, или как у нас раньше говорил, прогрессивная часть человечества, она будет аплодировать, и она, наконец, увидит опять вот тот маяк, за которым и надо идти. Потому что они сейчас этого маяка не видят.
Леонид Николаевич, но вот коммунисты видят себя продолжателями дела СССР. И на Западе тоже многие заявляют, как позитивно, так и негативно, что современная Россия – это продолжательница дела СССР. Но российские власти от этого всячески открещиваются. Вот мы перед программой с вами обсуждали вот это замечательное мероприятие, которое прошло в колонном зале Дома Союзов. Мы там присутствовали, ну просто потрясающе, что называется, отдохнули душой. Это мероприятие, посвященное столетию образования Советского Союза. Почти никто из официальных лиц его не посетил. И когда у Пескова спросили, а как вам вот это мероприятие, он сказал, да я вообще-то не в курсе, а мы праздновать столетие Советского Союза не собираемся. Это было сказано как-то вот даже, я бы сказал, неуважительно. Почему? Ведь это же главное достоинство нашей страны. Это главное, что было в нашей истории. Почему власть даже сейчас не хочет брать это на щит?
Вот мой сосед, глубоко мой уважаемый, он совершенно правильно сказал, что на Западе элита оторвана от народа, от интересов, настроений людей. У нас то же самое, причем еще в большей степени. Вот в частности, по многим параметрам. По социальным, политическим, так сказать, там, экономическим, но прежде всего по отношению к советскому прошлому, к Советскому Союзу, к советской системе, к советской власти и так далее. Последние все опросы самых разных агентств, так сказать, и государственных, и частных, и так далее, показывают, что 70% населения, включая молодежь, от 18, 19, там, 20, до 25 лет позитивно относятся к Сталину, к Ленину, к советскому периоду. А я, как преподаватель вузовский, я это вижу каждый день. Практически никаких враждебных высказываний или высказываний, которые повторяли стереотипы вот этой антисоветской пропаганды, которые пытаются по-прежнему насаждать, они молодежи уже не воспринимаются абсолютно. Да. У них страстный интерес понять советское время, потому что они уже поняли главное. Тогда это была великая страна.
Всем хочется быть победителем.
И хотят,
конечно,
быть победителем. Это нормальное, да, естественное, да, чувство молодого человека и девчонки. Жить в стране победительницы, а не проигравшей стране. И власть не понимает, что занимаясь вот этим варварством и вандализмом по поводу мавзолея Ленина, так сказать, и всего прочего, она тем самым подчеркивает этот разрыв грандиозный, так сказать, с настроениями абсолютного большинства. Что такое 70%? Это абсолютное большинство народа. Самых разных возрастов, профессий там, и так далее и тому подобное. Я думаю, что это вот важнейший момент. И теперь, все-таки я хочу повторить то, что уже в вашей программе не раз говорил. Я все-таки считаю, что в сознании Путина, как лидера страны, под воздействием, под нажимом, под грузом непреодолимых проблем и разногласий, значит, все-таки идет какое-то продвижение, тренд, как теперь говорят, в правильном направлении, так сказать. Другое дело, что я себе все время задаю вопрос. Вот когда он произносит такие слова, что капитализм себя исчерпал, он зашел в тупик, потом он начинает говорить, что вообще-то в социализме много хорошего, вот если туда включить рыночный механизм, так у нас в программе КПРФ записано было еще 100 тысяч лет назад по поводу того, что должны быть рыночные. И у Сталина в его экономике потрясающие. Все эти механизмы работали в виде артельного производства, там, негосударственного, так сказать, и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем-то, он это говорит, тем не менее сказал Путин. Но сразу возникает вопрос, и что? Что-нибудь происходит для реализации этих высказываний? Это же лидер сказал. Нуль. Абсолютный нуль. И отсюда возникает вопрос. Он это сказал просто чисто из конъюнктурных соображений, так сказать, вот, чтобы понравиться вот этому большинству левонастроенного народа? Или он это действительно сказал осмысленно, и до него это действительно дошло? Но если второе верно, тогда возникает вопрос. Да тебя что, саботирует, что ли, твое окружение? Но что за это последует? Должен же быть какой-то план по реализации этих заявлений.
Есть, знаете, такое
как
понятие,
ты собираешься демонтировать капитализм? Угу. Как ты собираешься создавать основы социализма? Абсолютный нуль. И даже на уровне идеологическом. Ну тогда повернись уважительно к советской системе. Начни ее уважительно комментировать. Бери оттуда все то, что сегодня может сработать в новых условиях. Создавай вот этот новый социализм, если уж ты об этом заявил. Но этого не происходит.
А, Рыгин Иванович, ну а как вам кажется, до какого предела могут дойти западные политики вот в этой ненависти к нашей стране? Какова их главная цель? И где они, собственно, они сами, вот мы, нас упрекают, что мы не знаем, какие наши цели на Украине. Но ведь они не понимают, где наша
они
главная цель.
Они очень четко понимают. Их цель – раздробление России и уничтожение ее как геополитического
своего
проекта. Но
это физически невозможно.
Они считают, что это возможно, потому что Советским Союзом получилось.
Да.
Почему сейчас не может получиться?
Да.
Тем более, если они 30 лет насаждали своих пятую колонну, шестую колонну, четвертую, третью, вторую, первую, они зарядили этих людей на антисоветчину, а русофобию. Понимаете, антисоветчина начинается, Россия началась. У нас начали свергать памятники улицы. Тогда, если реакция
Майдан,
пошла по всему Союзу...
Майдан 91-го года, свержение памятника Дзержинскому.
Поэтому нечего нам удивляться и так далее. Поэтому американцы знают свою цель. Вопрос в том, мы знаем свою цель? Мы свою цель, но мы должны только обороняться, или что мы должны делать, да? И по плану Бжезинского 2010 года Россия должна была раздроблена быть. По ее плану, вот
уже
неувязочка вышла, да, понимаете? Потому что у нас, вы знаете, вот у нас благодаря народу это не происходит. Только благодаря народу. Элита видит, что если там народу, если идти на это, народ их свернет. Поэтому они так деликатно все пытаются делать, так медленно, долго и так далее. Резкие движения боятся делать, потому что народ может, ну, опыт есть. У нас 3 революции были там, да, и они четвертого очень боятся, что, может быть, свернуть, и будет для них, для элиты будет очень плохо и плачевно. Поэтому, если мы определим нашу цель, да, то и мы будем знать, в каком направлении нам идти-то. Ветры, наш парус откуда дуют, мы куда идем.
И всем в мире сразу станет ясно.
Да. Если вот это мы альтернативную путь развития будем предлагать миру, как это делал Советский Союз, у нас будет вообще полмира наши союзники.
Леонид Николаевич, вопрос глобальный, но просьба ответить на него вкратце. А какие перспективы европейских левых? С одной стороны, мы видим, что левых превращают во что-то ужасное в Европе, а с другой стороны, есть же конкретные там фигуры, допустим, тот же Роджер Уотерс или Джулиан Ассанж. Мы видим, что есть, что называется, левые здорового человека, которых не стыдно нам поддерживать и которые поддерживают нас.
Вы знаете, возможно, я что-то скажу не сейчас не очень оптимистическое, но так я, по крайней мере, понимаю ситуацию. Дело в том, что когда вот вы задаете такой вопрос, вы говорите о Западе.
Да.
Но Запад – это особая цивилизация. И западная модель социализма, она другая, чем она была в Советском Союзе. И та, которую мы сейчас себе предлагаем, так сказать, вот я имею в виду программные установки КПРФ и так далее.
Но я немножко в другом смысле. Есть ли там вот эти представители, как Евгений Юрьевич выразился, представители прогрессивного человечества?
Я просто хочу сказать, тем не менее, я хочу сказать, что западная форма социализма – это то, что породило еврокоммунизм, это то, что породило троцкизм, так сказать, там и так далее. Сейчас, поскольку главное, что разделяет нас и Запад, это цивилизационные геополитические противоречия, непреодолимые абсолютно, то так получилось, к сожалению для меня, как для левого человека убежденного, что западные социалисты, коммунисты, они оказались на той стороне цивилизационной
Меланшон.
И геополитической.
Пример, да? Да,
на той.
Разочаровал,
и
да?
Потом деградация вообще левой
идеи. И деградация, во-первых, их стало меньше в миллион раз. Да. Тот же еврокоммунизм привел к краху гигантскую компартию Италии, компартию Франции, компартию Испании и так далее. И сейчас они такие микроскопические, но они не успевают, не устают говорить, что в вопросе вопросе там об Украине, о России, мы на стороне, так сказать, вот как бы власти своей.
Понятно. Вот еще тут важное обстоятельство. Послушайте, у них ведь поменялась вообще сама идеология социализма. Они ведь давно съехали с подлинного марксизма.
Да, конечно.
И
да.
Они стали под левой идеологией, социалистической идеологией, понимать прежде всего основные ценности либерализма, когда личные права человека ставятся превыше всего. Отсюда поддержка их, в том числе ЛГБТ.
В том числе буржуазное понимание демократии.
Конечно.
Но все-таки, чтобы завершить, Леонид Николаевич, ну а как же конкретный Ассанж и те люди, которые вокруг него собираются, и те, кто протестуют сейчас под красными флагами против войны, против поставок вооружения на Украину?
Замечательно, что эти люди есть, и я считаю правильно все говорилось, что нам надо их активнейшим образом поддерживать. Для этого нужна наша мягкая сила, которой нет. И непонятно, чем занимается Россотрудничество, наше посольство, так сказать, Россия сегодня, так сказать, по-моему, они работают крайне слабо. Это моя точка
они
зрения.
Они вообще не работают.
Вот. Но при этом надо понимать, что Ассанж, при всем том, что мы его должны активнейшим образом поддерживать, он никакой не коммунист, не социалист, никакой не левый. Но он просто честный человек, который разоблачил это поганое своих разведывательное сообщество.
Леонид Николаевич, честный человек в нашей мире, по факту уже левый. И нам надо поддерживать.
Кстати, в советское время движение в защиту мира были там и пасторы, так сказать, и какие угодно христианские демократы, которые Советский Союз их активно поддерживал.
Слушайте, но в Латинской Америке вообще доктрина освобождения активно развивалась той тамошней католической церкви.
И мы видим сейчас результаты. Да, Алексей Павлович, но мы в каждой программе говорим о том, что главным препятствием для наших побед является вот эта система олигархического капитализма, периферийного совершенно капитализма сырьевого придатка. Мы видим, что в мире происходят титанические сдвиги, в нашей стране происходят титанические сдвиги, даже в риторике центральных каналов. Но вы видите какие-то признаки того, что социально-экономический курс начал реально меняться? Вот я смотрю некоторые программы прям с восторгом, потом поворачиваюсь в другую сторону, ничего не меняется.
На мой взгляд, антисоветизм, который у нас реализуется, это самый главный инструмент сокрыть награбленное. Вот как только речь зайдет о том, чтобы вернуть народу награбленное, вот тогда можно говорить о каких-то сдвигах. А все то, что звучит просто в качестве каких-то эмоций или в качестве каких-то, может быть, дежурных там к празднику или к чему-то еще, это, на мой взгляд, все профанация.
Да.
Здесь я, на мой взгляд, все именно с этого. Потому что, если вспомним, сначала Яковлев, Солженицын компании переписали историю, но потом Чубайс компании переписали собственность. Поэтому здесь необходимо раскручивать назад. Да, только
а как вам кажется, какой запас времени у нас есть для этого обратного процесса? Ведь явно у нас 10 лет нет.
Мизерный, по-моему.
Он, конечно, очень небольшой. Пока еще холодильник проигрывает телевизору, не дай бог, конечно, если будет по-другому, это очевидно.
Просто сейчас исторические события, они идут в ускоренном темпе. Слушайте, если 100 лет назад, условно говоря, такой гений, как Ленин, не мог предсказать события даже февральской революции, не говорил о том, что мы не доживем до решающих революционных битв. Он не говорил до революции, он говорил до решающих.
Он не учел, что Россия – это непредсказуемая страна.
Помните? Нет, дело не в этом. Он понимал, куда все катится, он все прекрасно понимал. Просто он не смог предположить, что этот процесс пойдет в таких ускоренных темпах. Понимаете? Ведь у них же тоже, у большевиков, была иллюзия или представление о том, что Россия неизбежно пройдет вот этот этап буржуазно-демократических преобразований. Но когда он увидел, кто пришел к власти в России, абсолютнейшие бездари, которые проболтали, даже у них было все в их руках, понимаешь? И тогда он сказал: ага, ребята, вот с этой публикой точно каши не сваришь, поэтому вперед к социализму, вопреки Марксу. Но потому что в противном случае мы потеряем страну.
Евгений Юрьевич, а вот вернувшись в наше время, Сталин говорил, нам надо пробежать этот путь за 10 лет, или нас сомнут. Действительно, время ускорилось, у нас сейчас нет этих 10 лет. Возможно ли в той или иной степени, под тем или иным форматом, при тех или иных условиях, повторение вот этого выдающегося великого русского советского чуда, когда действительно из одной из самых отсталых стран мы стали одной из самых передовой и выиграли Великую Отечественную войну?
Ленин объективно говорил о том, что Россия – это страна второго эшелона капитализма. Вот. При этом он указывал, что мы являемся слабым звеном в цепи ведущих буржуазных стран. На мой взгляд, вот здесь ключевое, ключевое здесь – это кадры. Пока мы не совершим подлинную кадровую революцию и действительно не приведем к власти людей, которые в состоянии поправить дела прежде всего в экономике, то есть в базисе, ничего другого не будет. Вот я на днях смотрел «Бесогон» Михалкова.
Да.
Слушайте, ну назначили заместителем министра высшей школы науки Секеринского Дениса. Это ярчайший представитель пятой колонны.
Это выученик, не скрывавший, главное.
Да, выученик, да? Выученик того самого любимого нами и всеми уважаемого Александра Агановича. Фамилию употреблять не будем. Аганович до сих пор рулит Рио. Он до сих пор представляет...
Это кадровая революция наоборот. А давайте все-таки завершим программу.
А я вот об этом, об этом и говорю. Да. Понимаете, у нас слишком много симулякров. Вот, вроде бы сейчас все стали такие патриоты. Ой, Пугачева, Галкин, они все убежали, а мы здесь остались. Слушайте, не верьте волку в овечьей шкуре. Пока не произойдет подлинная кадровая революция, за которой должны последовать все остальные неизбежные процессы, ничего не будет. А тем более, не будет никакого восстановления постсоветского пространства на принципах буржуазного базиса. Вот это надо усвоить раз и навсегда, как отче наш. Вот. А отсюда делать уже выводы.
Кстати, относительно кадров, вот посмотрите на начало 90-х годов. Все соцстраны, где у власти оказались патриоты, и которые сказали всем этим оранжевым революциям нет, все до единой выстояли, сохранились, и все показывают, кстати, сейчас образец развития. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.